Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
Сегодня мы обсудим программную статью кандидата в президенты России Владимира Путина, посвященную вопросам экономики. Обсудим экономическую ситуацию в стране накануне выборов президента. Обсудим прогнозы того, какой она будет после выборов президента. Предстоящие 4 февраля акции протеста, а также другие политические события последних дней. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Оксана Генриховна, ну давайте вначале о статье Владимира Путина в газете «Ведомости». Нам нужна новая экономика. Вот, знаете, складывается, с одной стороны, впечатление, что Владимир Путин предлагает некие реформы глобальные, политические, экономические. Я могу даже процитировать, вот, процитирую, да, мы должны изменить само государство, исполнительную и судебную власть в России, демонтировать обвинительную связку правоохранительных, следственных, прокурорских и судейских органов, исключить из уголовного законодательства все рудименты советского правосознания, все зацепки, которые позволяют делать из хозяйственного спора уголовное дело на одного из участников, конец цитаты, да. А с другой стороны, экономисты говорят, что никаких вообще рецептов оздоровления экономики России в этой статье огромной совершенно на 31 страницу нет, и вообще никаких, собственно говоря, особых глобальных таких каких-то предложений конкретных, только надо, должны и так далее и тому подобное, так это все выглядит. Вот ваше впечатление.
Я согласна, что, собственно говоря, экономической программы нет как таковой, потому что президент, ну, в данном случае премьер-министр, который идет на третий срок, а с учетом его работы в качестве премьер-министра на четвертый, так или иначе определял экономическую политику страны последние 12 лет, он должен сказать, следующий вот его президентский срок, 6 лет, экономическая политика будет та же или она будет другая? То есть либо он должен сказать, мы все делали правильно и дальше будем делать так же, чуть-чуть только изменим, поскольку изменилась ситуация, а так вообще все было абсолютно правильно. Либо он говорит, нет, мы делали вот курс не такой, он привел, он же говорит о том, что вот у нас системная коррупция, ну, так или иначе, что нам нужна новая экономика, то есть, значит, такая экономика, которая есть, она не годится. Значит, одного нет, другого нет, так в чем причина? Это вот стихийно так получилось или потому что курс так был экономический? И теперь на будущее. Ну, поскольку не определена, то есть нет никакой оценки, реальной оценки существующего положения дел, экономической оценки. Я не говорю, ну, вот то, что написали спичрайтеры, которые какие-то такие, ну, вот, общие такие
рассуждения. Говорят, что он вносил какие-то сам поправки, ну, туда, в эту,
да,
статью.
Да, они филологические, да. То есть это как бы статья такая, какая филологическая, может быть, мировоззренческая, но к экономической программе непосредственного отношения она не имеет. Из конкретных предложений тоже это все, даже то, что другие экономисты называют, что это конкретное, по поводу снизить откаты, изменить, значит, систему закупок, обсуждать все государственные закупки свыше 1 миллиарда рублей, так зачем, значит, что значит обсуждать? обсуждать это в процессе рассмотрения бюджета. Так вот, все рассмотрение бюджета, я автор первой редакции бюджетного кодекса, которая полностью вообще изменена, полностью. 64 изменения претерпел бюджетный кодекс. Причем все вот начиная с 2003-го, вот с этого времени. В результате вообще Дума сама себя отстранила от рассмотрения бюджета. Мы его рассматриваем уже не в четырех чтениях, как раньше, а в трех. Мы не видим адресную инвестиционную программу. Безобразная бюджетная классификация, которая делает его, значит, абсолютно слепой. Переход к так называемому программированию, ну вот программному, это еще хуже, ну вот ухудшает как бы ситуацию. Бюджеты несопоставимы. Мы даже по крупным разделам не можем определить, уже не говоря о том, там, в закупке до миллиарда рублей. Далее, 83-й закон, который вообще всю систему меняет, который просто меняет всю систему, бесконечное количество бумажной работы. С одной стороны, поскольку система абсолютно непрозрачная, очень запутанная, то огромные возможности для коррупции, для злоупотреблений. С другой стороны, законопослушным представителям государственных учреждений просто невозможно работать. Я только что вот сегодня была в своем родном ВУЗе, Университете экономики и финансов, и там экономисты профессиональные, маститые, доктора наук, то есть, с одной стороны, они администраторы, а с другой стороны, они экономисты, которые лучше всю эту систему знают, причем еще с некоторыми я вместе училась и кончали факультет экономической кибернетики. Они в ужасе. Они вот, то есть это такой бумажный оборот, это такая запутанная система, которая дает сбои, которая не позволяет реально финансировать, ну вот те расходы, которые раньше не вызывали вопросов, как, например, выплата стипендий или, ну вот, другие. Теперь это все превращается в большую проблему. Поэтому они, конечно, с этим не справятся, потому что для того, чтобы сосредоточиться на государственных закупках, все остальное должно идти как по маслу. Все то, что раньше финансировалось по смете. А теперь это все проходит через какие-то рогатки и все это. Поэтому здесь даже нет понимания, на мой взгляд, того, во что они превратили бюджетную систему, систему госзакупок. Дальше. У нас же практически сейчас мы не утверждаем теперь в бюджете федеральные целевые программы. Мы не утверждаем адресные инвестиционные программы. И они стремятся их минимизировать. И у нас практически нет, то есть все меньше и меньше становится прямых бюджетных инвестиций со сметами, с проектно-сметной документацией, с тендерами, с конкурсами. Все деньги, которые мы поддерживаем экономику, отправляются в уставные фонды или в качестве имущественных взносов. Как только эти деньги отправились в виде взносов в уставные фонды, это уже не бюджетные деньги, и на что их будет тратить то ли госкорпорация, то ли акционерное общество, то ли что-то еще, это уже вопросы неконтролируемой даже счетной палаты, какие там государственные закупки. Так же, как и все, что идет через квазигосударственные компании, допустим, «Газпром», это же не государственная компания, это формальное акционерное общество. С долей государства, да, но это акционерное общество. Поэтому все законы бюджетные, ну вот, и госзакупок на них не распространяется. Они могут принять, ну, те же принципы регламента, но это их добрая воля.
Добрая воля, да. Спасибо, Оксана Геннадьевна. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. С кем был бы Борис Ельцин на сегодняшних протестных акциях? Об этом говорим с организаторами митингов начала 90-х Михаилом Шнейдером, Игорем Чубайсом, Александром Музыканским, Глебом Якуниным, Аркадием Мурашовым и активисткой солидарности Анастасией Рыбаченко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера.
Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резенков. А сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, ну вот вы говорили о предыдущих созывах Дум, да, а нынешняя Дума, какое на вас произвела впечатление? Я, конечно, если вы будете упоминать демарш единороссов против вашего визита в посольство США, это понятно.
Нет, она такая диковатая произвела впечатление. Действительно диковатое.
А чем диковатое, скажите?
Вы знаете, некоторые вещи, вот если говорить в целом, что было за 20 лет, ну вот перестройки, и вот что является, ну хоть относительным достижением, потому что социальных гарантий меньше, народ живет в среднем, ну вот если действительно проанализировать, хуже, чем 20 лет назад, элита московская это понять не может и клеймит меня за это, но есть статистика, которая об этом говорит, и по реальным доходам составляют по реальной зарплате, допустим, 120% от уровня 90-го года, но две трети живет ниже, получает зарплату ниже среднего уровня. Поэтому, если говорить в целом, в среднем народ живет хуже, еще есть другие, много других характеристик.
Ну, Росстат вот указал, да, недавно, что и бедных появилось больше, да, за последнее время.
Ну, и то есть много у нас нет фактически предпринимательской свободы в полном мере, огромное социальное расслоение, высочайший уровень коррупции, что есть. Неоспоримым преимуществом это открытые границы. Это свобода выезда, это общение, ну, вот, с представителями других государств, то есть это вот эта свобода передвижения, скажем так. Свобода передвижения, свобода общения, право на информацию и право высказывать свою точку зрения, хотя у политиков, конечно, ограничен доступ к средствам массовой информации. И вот это единственное, что казалось, ну уж к этому больше возврата нет. И вдруг ты приходишь в Государственную Думу и слышишь речи в стилистике не то что 70-х, 80-х годов, когда мы жили в это время, но в стилистике 30-х годов. Но самое интересное, это характеристика Думы, что когда я выступала, ну вот с ответной отповедью и назвала, значит, что расплодилось много детей юриста Вышинского, значит, которые тут вот, значит, устраивают охоту на ведьм, то зал, вот это дети юриста Вышинского, просто не, как бы не сообразил.
Может, они не знают, кто такой Вышинский?
Нет, исходя из этого, я поняла, что часть не знает, кто такой Вышинский, часть не читала Ильфа и Петрова и не понимает, значит, дети юриста Вышинского, дети лейтенанта Шмидта. Вот. Ну, часть не помнит, что Жириновский называл себя все время сыном юриста. Ну, короче говоря, аудитория не понимает. Значит, забыла, кто такой Вышинский, Ильфа и Петрова не читала. Второй раз, когда я стала их, значит, опять же, в этом выступлении спрашивать, а как дальше, браки с иностранцами будут разрешены всем или только членам профсоюза, то бишь ФНПР? Тот самый Исаев, который вот выступал, сказал, почему членам профсоюза? Исходя из этого, я поняла точно. Значит, не читали Ильфа и Петрова, даже самые такие у них спикера. Вот поэтому, что можно сказать о нынешней Думе? С одной стороны, Единой России стало меньше. Ну, чисто формально.
Это чувствуется физически?
Физически чувствуется то, что есть сателлит в виде ЛДПР, который в любом пиковом вопросе подставит плечо, причем может выполнить грязную работу, ту, которая может быть неприлично делать в Единой России. В Единой России в самой появился отряд, который тоже готов ко всему такие вот янычары. То есть практически полностью выбили тот, ну, то, что оставалось долго в Единой России.
Еще профессионалы интеллигенты.
Бывшие одномандатники, которые еще проходили несколько раз по одномандатным округам и, в общем, еще не забыли, что такое избиратели, как-то проходили на каких-то собственных, ну, как бы, собственных усилиях и собственном авторитете. Этой, вот этой части практически нет в «Единой России», поэтому мне представляется, что качественный состав ухудшился «Единой России», несмотря на то, что там есть отдельные профессионалы, вполне уважаемые люди, как Алексей Пушков или Людмила Ивановна Швецова, вице-губернатор, вице-мэр города Москвы. Ну, наверное, есть еще какое-то количество таких профессиональных людей. Но они тонут вот в этой общей, совершенно непонятной массе со стороны «Единой России», ну, то есть, в которой представлена «Единая Россия», и отряд вот ЛДПР, он проявляется, он всегда проявляется тогда, когда «Единой России» нужен сателлит. Когда ей не нужно, как было в прошлой Думе, у них было 300 с лишним голосов, ЛДПР примыкал к оппозиции. Когда нужно помощь и поддержка, то вот ЛДПР всегда выступает единым фронтом. То же самое и опять в законодательном собрании, допустим, Санкт-Петербурга, где у «Единой России» второй раз нет большинства, но ЛДПР вместе с ЛДПР, да, они это образовывают нерушимый блок «Единой России» с ЛДПР, и все. Вот это такая специфика. Это, кстати, урок всем на будущее, что очень удачный проект со стороны партии власти ЛДПР, которые оппозиционные, даже очень оппозиционные голоса, частично маргинальные слои населения голосуют за ЛДПР, но потом она вполне в такую превращается, переплавляется в Государственной Думе, в такой вот явный отряд, на который всегда можно опереться.
Вот. То есть стоит каких-либо иллюзий относительно того, что если когда президентом станет, если когда президентом станет Владимир Путин, и он будет продвигать, допустим, какие-нибудь самые жесткие, да, и самые непопулярные законы, скажем, через Госдуму, то большинство вместе с ЛДПР, да, соответственно, все эти законы будут принимать.
Большинство и так есть.
Нет, я имею в виду, да, что большинство, да, из «Единой России», да, плюс, да, ЛДПР, да, будут эти проводить законы,
да,
спокойно.
Да, у «Единой России» так есть 238 голосов, и пока я не вижу, чтобы у них было разное мнение. Кстати, вот продолжение этого шпионского скандала. Мы с вновь избранным депутатом Дмитрием Ушаковым от Санкт-Петербурга выступили с протокольным поручением о том, что если мы действительно хотим посмотреть, кто у нас агенты влияния, то и где у нас даже не агенты влияния, а где у нас конфликт интересов, где у нас возникает зависимость от иностранных государств. Она возникает тогда, когда государственные слушающие, в частности депутаты Государственной Думы, имеют счета, бизнес в офшорах, при этом часто записанные не на них самих, а на аффилированные лица. Это, как правило, не декларируется, потому что различные способы есть тогда в офшорной компании, что вы не обязаны, ну, то есть если это на аффилированное лицо, то это не подпадает под декларацию. Далее, есть вообще другая форма, американская форма траста, ну, такое как бы доверительное или товарищественное вере, я не знаю, как его буквально перевести, когда ты отдаешь свою собственность в траст, ты вроде как не имеешь там ни доли, не акции, это не акционерное общество, и у тебя нет доли, это вот в трасте. И поэтому все эти средства не декларируются. Это чисто вот такая американская форма, и в основном уходят и выводят свои активы через нее. Поэтому далее конфликт интересов, безусловно, возникает тогда, особенно у государственных служащих, может возникнуть, а может и не возникнуть, это разные, когда ваши дети, внуки, близкие родственники, жены имеют двойное гражданство или постоянное место жительства, особенно если они там работают в каких-то структурах, по которым у вас может в вашей деятельности возникнуть конфликт интересов. Может и не быть. То есть вы там занимаетесь, я не знаю, сельским хозяйством, а по роду вашей деятельности, черноземной зоны, а там кто-то там, я не знаю, проживает или там работает, не знаю, занимается культурой Древнего Востока, значит, и вряд ли здесь может возникнуть конфликт интересов. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, у нас были такие случаи, когда депутат Государственной Думы курировал вопросы финансовой политики и финансового рынка, а его жена была одним из значимых игроков на рынке американских ипотечных облигаций. Вот здесь вот я имела, то есть были сведения не то о грин-карте, не то, возможно, даже о двойном гражданстве, но не проверенные. Но, тем не менее, они должны были быть проверены, и вот это явный конфликт интересов. Так вот, за это протокольное поручение не проголосовала «Единая Россия», но при этом было 197 голосов. Достаточно дружно проголосовала «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. То есть здесь вот ЛДПР поддержала. Но, тем не менее, «Единая Россия» не голосовала, и их голосов было достаточно для того, чтобы это заблокировать.
Ну, уже много появилось, знаете, списков единороссов, депутатов в том числе, которые, на самом деле, проходили стажировку в ельских университетах и жили вообще за границей очень долго, и постоянно туда ездят вообще, и, на самом деле, все это смешно, на самом деле. Оксана Геннадьевна, давайте к нашей теме опять немножко вернемся. Относительно масштабов...
Теперь это стало смешно, потому что после все-таки вот такого залпа выяснилось, что на народ, слава богу, это не... подействовало, потому что были обращения у нас на сайт, и были обращения в приемную. Мы прозвонили, ну вот по всем обращениям, переговорили, и выяснилось, что больше половины это просто какие-то вымышленные адреса, вымышленные, ну, значит, понятно, люди, понятно, и так далее. То есть это и как бы минимальное разъяснение людям, потому что ведь не все знают, что депутаты имеют дипломатический паспорт, имеют дипломатический иммунитет. Именно российского парламента это не общая норма для всех стран, а вот в России так. Посещение посольства, ну вот у меня теперь есть список уже желающих, значит, либо посетить меня в Государственной Думе из разных посольств, либо пригласить. Я теперь буду по каждому поводу запрашивать специально.
Разрешение?
Нет, я разрешение не буду запрашивать. Я буду писать письмо в наш комитет по международным делам, что если у них есть какие-либо возражения против этой встречи содержательной, прошу меня уведомить. Ну, естественно, я вот в голову даю на отсечение, что никогда никаких не может возникнуть. То есть это наша норма нашей деятельности. Одна вот так же, как интервью вам сейчас, Радио Свобода. Более того, очень часто международные командировки, которые в основном используют представители «Единой России». Мы ездим гораздо меньше. Во-первых, ну, я не езжу, потому что мне некогда. Это занимает много времени, зарубежная командировка. А поддержание международных контактов, когда встреча в посольстве, либо когда приходит к нам в Государственную Думу, это вполне по времени достаточно экономно, и все-таки каким-то образом международные контакты поддерживаются. Более того, почему мы считаем, что информация о нашей стране, о ситуации, должна идти исключительно от представителей власти? Мы оппозиция, у нас иной взгляд на вещи, в том числе на международную политику, в том числе, допустим, на политику разоружения. Почему наша позиция не должна учитываться?
Спасибо, Оксана Геннадьевна. А я напомню, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир», главные темы – сообщество тех, кто за честные выборы. В беседе за круглым столом участвуют активисты наномитинга в Барнауле Людмила Александрова и Алексей Тесленко, и автор лозунга «Вы нас даже не представляете» Павел Арсентьев, ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин назвал недобросовестной политической борьбой заявление оппозиции о нелегитимности предстоящих президентских выборов. Путин не исключил, что в случае своей победы может предложить какие-то посты политическим оппонентам. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров заявил, что готов сотрудничать на президентских выборах 4 марта с Лигой избирателей. Он договорился с этой организацией предоставить ее активистам 150 тысяч. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский заявил, что готов принять предложение Лиги избирателей и послать ее активистов в качестве наблюдателей на избирательные участки на выборах 4 марта. В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» вывесили сегодня на Софийской набережной напротив Кремля баннер с надписью «Путин, уходи». Через час небольшим баннер был снят сотрудниками полиции. Общественная палата России открыла специальный телефон для сообщений о случаях принуждения учителей к участию в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина. У фонда «Справедливая помощь», который возглавляет доктор Лиза Елизавета Глинка, заблокировали счета после того, как она вошла в состав учредителей гражданского объединения «Лига избирателей». Суд Усть-Каменогорска в Казахстане сегодня принял решение освободить по амнистии правозащитника Евгения Жовтиса. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сдержанно приветствовало результаты трехдневного визита своих инспекторов в Иран. Заместитель главы МАГАТЭ Херман Накерц, который возглавил группу инспекторов, заявил, что достигнут прогресс в усилиях убедить иранских официальных лиц в необходимости учитывать озабоченность западных стран.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы и лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Мы обсуждаем программную статью кандидата в президенты России Владимира Путина, посвященную вопросам экономики. Обсуждаем экономическую ситуацию в стране накануне выборов президента, прогнозы того, какой она будет после президентских выборов. Обсуждаем предстоящие 4 февраля акции протеста, а также другие политические события последних дней. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Оксана Генриховна, давайте еще два вопроса обсудим из программы так называемой экономической Владимира Путина. Буквально коротко так, чтобы особо не зацикливаться, потому что еще вопросов много. Вот относительно присутствия государства в бизнесе, что сказал Владимир Путин, я процитирую: «Наша экономическая политика должна корректироваться в сторону снижения масштабов государственного регулирования, замены регламентации на рыночные механизмы, административного контроля на страхование ответственности». Владимир Путин призывает сокращать присутствие крупнейших предприятий и банков с доминирующим участием государства, а также естественных монополий, включая «Газпром», в капитале других хозяйственных субъектов, выделить из них непрофильные бизнесы, в том числе медиахолдинги. Конец цитаты. Ну, по поводу этого...
Ну, по поводу непрофильных активов,
насколько,
может быть,
простите, это совпадает с программой Сергея Миронова?
Ну, вы знаете, здесь каша... Поэтому частично непрофильные активы, это да, они не должны быть, но естественные монополии, они же сейчас получаются фактически акционерные общества. И они, имея государственную собственность, ведут себя как акционерные общества, распоряжаются этим как частный бизнес. Причем основная проблема даже не профильные активы, а вот эта система аффилированных, что выявлено было при аварии на Саяновской на Шушенской ГЭС, но такая же история везде, это цепочка аффилированных структур. куда отдаются часть функций, ну, под красивым названием аутсорсинг. Одни отвечают за шпуньку, другую отвечают за, значит, болтик, третьи отвечают еще за что-то, за какую-то функцию. При этом это идет закупка идет этой услуги по сверхзавышенной цене, сверх заниженного качества и еще через кучу посредников. И вот это нагоняет цену. Поэтому, на мой взгляд, все естественные монополии должен быть статус государственных казенных предприятий, либо государственных унитарных предприятий, четко совершенно. И весь комплекс, весь цикл должен быть замкнутым внутри этой самой системы. Потому что получается, что это вот эта куча аффилированных вот этих структур рядом, они вроде и профильные, они даже и не в этой структуре, это просто рядом вы там что-то заказываете. Вывод под видом того, что это не профиль, это вывод из системы, с тем, чтобы потом там осуществляли закупку, чтобы там был совет директоров, чтобы там было правление.
Нужное.
Да, нужное, нет, правление с большой зарплатой. Большой зарплатой. Вот эта вся система, вот вообще оргструктурная, она им порождает избыточную численность в этих отраслях, избыточную, вот этот избыточный офисный планктон. Причем он очень значительный. У нас численность, допустим, в газовой отрасли по сравнению с советским периодом выросла в 3 раза. При том, что мы производим газа примерно столько же. В электроэнергетике в 2 раза. Электричество мы тоже производим столько же, сколько на конец советского периода. И зарплата там тоже существенно выше среднего по сравнению с тем, что это было ранее. То есть получается, что это такое паразитическое большое потребление, причем оно вот в основном за счет вот
целый этих, слой, да.
Да, вот этого слоя, вот этого почкования. Теперь, что и совершенно, на мой взгляд, глупая была затея, неумная президента о том, чтобы выводить представителей государства, чтобы представители государства были не госслужащие, а независимые какие-то люди. Вообще непонятно от чего. То есть это получается, что моя собственность, а я какому-то там непонятному вообще человеку с улицы говорю, вот иди ей управляй. Но только будь очень независим от меня. Это собственность моя, но от меня, пожалуйста, независим, управляй как хочешь. Здесь другой вопрос. Это не нужно, чтобы это министр был, а это также вот государственный служащий, директор, который представляет интересы государства, это его главная работа. Но тогда, если мы, ну вот, скажем А, мы должны сказать и Б, то есть тогда это должно быть государственное предприятие, четко совершенно, и те, кто там работает, должен быть статус государственных служащих со всеми ограничениями. Во-первых, и зарплата не должна быть по миллиону долларов, или по 2, или по 3, а должна быть такая, как у государственных служащих, то есть сотни раз меньше. И все ограничения, которые есть у государственных служащих, по конфликту интересов, по аффилированным лицам.
Там целый список, да.
Да, по как бы отчету, по декларациям, по всему.
У нас звонки. Григорий из Пензенской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Оксана Генриховна, вот я простой человек, хотя имею высшее образование, ну, старый человек. Вы так уж сложно говорите, что народу не понять многое. Я вам зачитаю одно предложение, всего 3 газетные строчки, и вы прокомментируете. Договорились? Вот читаю. Британская газета «Санди Таймс» и чешская «Лилови Новы» посчитали деньги российского премьера и его родных и утверждают, что данная сумма превышает 130 миллиардов долларов. Он самый богатый человек в мире. Вот это народ от вас ждет, чтобы вы прокомментировали. Будьте добры.
Первое. Для того, чтобы это прокомментировать, я и предложила, то есть то, о чем мы уже сегодня обсуждали, запросить Росфинмониторинг, ФСБ, СВР, другие службы для того, чтобы они для начала проверили собственность, офшорные компании, счета, трасты, в которых, которые имеют, ну, в данном случае, депутаты Государственной Думы, дальше можно продлить и на всех остальных. Я не, то есть, я могу как бы сказать о том, что это есть, ну вот факт, что это порождает зависимость наших чиновников от как бы зарубежных правительств, зарубежной политики. Я вижу в целом по платежному балансу, сколько денег уходит в офшоры, сколько оттуда возвращается. То есть я это, ну, как бы вижу в целом. И понятно, что весь тот, что говорит, что вот у нас приток капитала или у нас экспорт капитала, это все равно вот уход в офшоры. Кто и сколько увел, это не ко мне. Это вот для этого как раз и нужно расследование, а против него проголосовали.
Но вряд ли можно допустить, что ФСБ и Финмонитор, когда они будут заниматься вообще исследованием финансового состояния семьи Владимира Путина.
Ну, пусть они вначале начнут с депутатов Государственной Думы, это не так страшно, не так опасно. Хотя бы с них. Для начала. Ну, как опытные.
Как эксперимент для начала.
Как эксперимент.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот, в общем-то, известно, что у нас вот нет ни экономики, ни политики в общепризнанном, так сказать, демократических странах Турции. Вот у нас один человек может начать войну, у нас один человек может отравить газом целый театр, один человек может тыкнуть пальцем и сказать, здесь будет парк, или учите 100 книг. У нас один человек может провести пальчиком, проведите здесь трубу, разрушить компанию, посадить ее, понимаете? И имеет ли смысл рассматривать вот эти его предложения, вот эти вот программы, Финкины грамоты, вернее, не программы, как вот таким людям, например, как вы, которые рассматривают, что там есть что-то, так сказать, вот с экономической точки зрения правильно, неправильно. И все это ерунда. Самое главное, тыкнуть пальцем, куда ему надо.
Марина Николаевна, это я попросил Оксану Генриховну обсудить вот эту программу. Это моя вина. В принципе...
Если мы не будем это оценивать, если нас не будут, то тыкать пальцем будут еще больше.
Людмила Ивановна из Смоленской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, прежде всего, я хочу поприветствовать вас, уважаемая Оксана. Я вот только вошла с поезда, живу я в деревне, услышала, узнала вас по голосу. По-моему, я не ошиблась.
Да.
Вот, это во-первых. Во-вторых, как жаль, что не вы баллотируетесь от своей партии в президенты. У вас сторонников гораздо больше, несравненно среди, ну, пусть простого народа, но это же тоже голоса, чем... Ой, господи, у вашего головы. Это раз. Во-вторых, вопросов можно задавать очень много, но я хотела бы одно пожелание высказать. Нельзя ли Думе новой, так сказать, начать с себя? Ваши там зарплаты, доплаты, переплаты за все приравниваются по объему или по значимости к министерским. Нельзя ли их как-нибудь повернуть по совести? Тем более сейчас там коммунисты и прочее. Но не все ж этот идиот Жириновский будет таким клоуном себя делать. Он же где умный, где клоун. Может быть, и наберете голоса нужные. Какие-то рамки ввести. Доходы банков дикие. Оплаты во время кризиса, доплаты. Большим предприятиям и банкам. Ну, это все с наших голых шкур. Вот и все. Простите, что вопроса нет.
Спасибо. Но я скажу, что мы несколько раз вносили, потому что самая зарплата депутатов Государственной Думы, она тоже не маленькая, как и других государственных служащих. Но самое обременительное для экономики и для граждан – это то, что платят в госкорпорациях, в естественных монополиях с государственным участием. Поэтому мы несколько раз вносили по разным законам о том, чтобы приравнять их по зарплате, хотя бы к зарплате государственных служащих.
Это включая бонусы вы имеете?
Включая бонусы, вообще все,
бонусы
и так далее. Вот Роснано, причем это нужно вносить законы в каждый конкретный закон. Мы не внесли по Роснано. Пусть господин Чубайс получает хотя бы столько же, сколько министр. Почему? Значит, чтобы были ограничения по заработку. Далее. Мы внесли вместе с моими коллегами закон о вилке по предприятиям, акционерным обществам, где государственное участие больше 25%. Чтобы была разница как бы не больше между зарплатой самой максимальной и зарплатой минимальной на данном предприятии. Ну вот максимальная при большом числе численности занятых 16 раз. Это тоже немало, потому что вот в советское время...
Ну, конечно, да, можно представить.
Да, да. То есть 16 раз, но тем не менее, чтобы если там минимальная зарплата 6 тысяч, то, соответственно, максимальная она где-то около там, 6 тысяч, то есть около 100 тысяч. Но, во всяком случае, хоть какое-то такое влияние хотя бы там, где есть доля государства.
Амирхан из города Махачкала, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, Оксана Герасимовна. Добрый вечер всем в студии. Вы знаете, в силу развития электронных средств массовой информации, народ все слышит, все видит, исподнее наших руководителей и так далее. И вы знаете, на фоне этой вакханалии вот невольно приходишь к выводу, что любой самый... В общем, образно говоря, не сталинист, который никогда не был сталинистом, невольно станет сталинистом. Потому что, глядя на то, что творится, человек придет к выводу, что такого продвижения, как во время правления нашего руководителя Сталина, не было никогда. Такого бессребренника руководителя, каким был Сталин, не было никогда. Я никогда не был сталинистом, но... Анализируя вот то, что вы все говорите, то, что сейчас все на белый свет выносится, я прихожу к такому выводу, и я представляю, что миллионы людей наверняка приходят к такому же выводу.
Ну, вы знаете, мне кажется, что в период Сталина не было исследований просто по социальной дифференциации. Да, конечно, уровень жизни наших олигархов и наших коррумпированного чиновничества несопоставим с тем уровнем, который был у сталинских...
Сатрапов.
Да, сталинских наркомов и тех людей. Но если сравнить с тем, что... ну вот страна голодала, и люди умирали с голода в тот же самый период раскулачивания,
миллионы, да,
миллионами, то понятно, что как бы возможность, то есть дифференциация по питанию, ну вот по самым таким, да и по жилищным условиям, она была огромная, просто как бы шкалы были разные. Вы знаете, я из Санкт-Петербурга и из Ленинграда, и все как бы рассказы из потомственной петербургской интеллигенции, много очень было рассказов о войне, о блокаде, и я как бы люблю вот именно воспоминания. Я стала очень внимательно смотреть, у нас есть сайт «Я помню», где воспоминания о войне. И меня поразило воспоминание очень многих людей, когда они описывают ситуацию довоенную. Вот уровень нищеты, который описывается, как вот жили, меня потряс, потому что я вот из как бы воспоминаний своих родственников, хотя они не входили ни в какую номенклатуру, ни партийную, ни советскую, ну просто вот работали в Ленинграде, меня очень удивил. Я вот как бы так вот не ощущала это, потому что не из исторических источников, не из литературы, а вот только вот когда пошли воспоминания, я поняла, насколько плохо и какой был уровень нищеты.
Да, но это отдельная тема, конечно, это надо будет посвятить целую передачу, потому что, вот, кстати говоря, это сейчас достаточно будет, видимо,
связи... Я думаю, что он не исследован.
И с президентским, просто... да, совершенно верно, да, потому что сейчас в связи с, если Геннадий Зюганов выйдет во второй тур, то как раз этот вопрос сталинизма, опять-таки, поднимется в полный рост. Опять все начнут обсуждать Сталина. Ну да, это можно предположить, но отдельный вопрос тоже.
Но вы знаете, я могу сказать, вот тогда, когда уровень социальных различий, он был действительно небольшой, на самом деле самые высокие показатели качества жизни относительные были достигнуты, это хрущевская оттепель.
Это 60-е годы. И можно сравнить с НЭПом на самом деле.
И НЭПа. Это вот несколько у нас было периодов, кстати, самых хороших для страны, самого хорошего социального самочувствия и самых резких рывков в качестве жизни. Это был период НЭПа 20-е годы, это были период хрущевской оттепели, это период перестройки с 85-й по 90-й. 90-й год. Это периоды самой высокой продолжительности жизни. Причем самое интересное, что говорят, что русский народ не любит свободу, демократию и так далее. Мы, во-первых, очень любим свободу и демократию. Мы живем дольше тогда, когда свобода и демократия, тогда, когда период социального оптимизма. И прежде всего мужчины. То есть у нас вот наш русский мужчина, он вот любит свободу, демократию и периоды социального оптимизма. Он сразу начинает жить дольше, болеть меньше, и все показатели улучшаются.
Лев из города Яшкар-Ала.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана Дмитриевна. Я вот хотел все-таки вас спросить. Вот у вашего лидера партии Сергея Миронова все-таки шлейф за ним, друга Путина. И последние много лет он как бы, ну, не отрицал это, и периодически в интервью он постоянно об этом говорил. Вот у нас был один полунезависимый кандидат, это Григорий Явлинский, но его сняли в предвыборной гонке. Все-таки вот хотелось бы вас спросить, нельзя ли в вашей партии, ведь вы, поскольку прошли в Думу, вам не нужно было собирать эти унизительные 2 миллиона подписей. Почему все-таки ваша партия выдвинула Сергея Миронова, а не вас? Вы бы в глазах оппозиции, вообще нормально, ну, здравомыслящих людей по всей России, были бы почти независимым кандидатом. Почти. Я думаю, вокруг вас могла бы консолидироваться огромное количество людей.
Ну, спасибо, конечно, за поддержку. Вы знаете, я думаю, что Сергей Миронов все-таки не заслужил такой оценки, потому что, когда выдвигается лидер партии, лидер партии, причем лидер, который привел к партию к победе, потому что 13% «Справедливой России» на выборы Государственную Думу – это победа, особенно по сравнению с тем, что, какие были прогнозы и какая была ситуация еще летом 2011 года. Поэтому здесь как бы от него потребовалась и выдержка, и мужество, и как бы возможность, ну, вот, собраться и сконцентрироваться. Поэтому я полагаю, что партия, ну, как лидер партии имел право на то, что именно его выдвигала партия после того, как он, ну, вот в очень непростое время дважды, и в прошлые выборы 2007 года, и вот сейчас привел к партию к победе.
Оксана Геннадьевна, а вот такой к вам вопрос. Сергей Миронов вчера объявил состав возможного правительства, если он победит на президентских выборах. Вы становитесь премьер-министром. Вот ваши первые шаги, интересно. Что бы вы сделали в первые, ну, там, несколько дней? Там, вот как...
Первые несколько дней у нас, нам действовать очень легко. У нас есть бюджет. Полностью, как показывает опыт, каждый раз гораздо более точный и профессиональный, чем правительственный. Поэтому мы бы первое, что сделали, пересмотрели бы бюджет и внесли бы в Думу изменения и дополнения к закону о бюджете на 2012 год, где бы внесли все те наши характеристики, которые были в нашем альтернативном бюджете. Он готов. Далее, он не только закон о бюджете, но там были и налоговые законы, которые тоже там как бы имело смысл немедленно принимать. И...
Путин за увеличение, например, налога на НДС, да?
Налог на роскошь.
Налог на роскошь – это отдельный вопрос, да, соответственно.
Вот, налог на роскошь. Ну, опять же...
Вы бы увеличили, стали бы увеличивать налоги или наоборот сократить?
Нет, мы бы пошли дифференцированно, потому что, опять же, вот если говорить о путинской программе, у него отдельно взятый налог на роскошь, который висит в воздушном пространстве. У нас, с одной стороны, налоги увеличиваются на паразитическое потребление, на сверхвысокие доходы, потому что у нас прогрессивный налог в нашей редакции – это на доходы свыше 3 миллионов рублей в год. А с другой стороны, у нас освобождение от налогов малого бизнеса, у нас полное освобождение от налогов инновационного бизнеса, научных учреждений, учреждений высшего образования, от имущества, налога, от земельного налога. У нас снижение налога на добавленную стоимость до 10%. У нас возвращение инвестиционной льготы, то есть освободить от налогов те деньги, которые идут на инвестиции. Поэтому у нас все, что идет в создание рабочих мест в производство, все освобождается от налогов. Все, что паразитическое потребление, то предлагается облагать налогом. Все, что вкладывается внутри страны, без налогов. Все, что вывозится из страны, то, значит, с налогом.
Очень заманчивая, да.
Вот. То есть, поэтому такая схема. И плюс самое главное, все доходы от нефти и газа вкладывать внутри страны.
Хорошо, но это тоже отдельная тема, да. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Понимаете, вот это сделать легко. На следующий же день после прихода вы вот этот поток, что эшелон с нефтью, с деньгами, ну вот, образно говоря, да, вы его просто разворачиваете, и это делается за один день, эти, как бы, ориентация здесь меняется. Или вы не размещаете деньги, не осуществляете, не залезаете в долги тогда, когда свои деньги вы отправляете за границу. Другие вопросы сложные, как нам восстановить научно-технический потенциал.
Ну, это уже отдельно, да,
как Оксана Геннадьевна. Это долго,
да,
делать.
Это уже долго, да. И долго обсуждать это тоже можно. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Оксана Геннадьевна, вы наверняка все-таки очень часто работаете с цифрами, и, в общем-то, я с симпатией отношусь лично к вам и частично симпатизирую вашей партии. Я был наблюдателем на этих выборах в Москве. Но понаблюдать мне удалось всего лишь до 9:10. После этого меня в сопровождении сотрудников милиции, и не только одного, всех нас вынесли просто буквально оттуда. И вот в связи с этим маленькая такая ремарка. То есть вы сказали, что набрал 13%, большая победа. Я вас при всей симпатии хочу заверить, все-таки в ваших голосах была большая доля протестного голосования. Но мое, у меня вам даже не вопрос, а предложение. А вы же сами понимаете, что на прошлых выборах нужно было фальсифицировать для того, чтобы было квалифицированное большинство в Государственной Думе Единой России, для того, чтобы можно было вносить конституционные поправки. В этих выборах, соответственно, такая задача была нереальна, и поставили задачу сделать просто простое большинство, то есть 50 с маленьким хвостиком. Значит, как человеку, любящему работать с цифрами, вам кажется, мне кажется, вам должно быть очевидно, что, объединив усилия с КПРФ, вы в состоянии, ну и грубо выражусь, может быть, не парламентски, отбить всего лишь 1-1.5% участков. Я бы даже предлагаю сделать это на территории Москвы, дабы не распылять силы. Ну, вы понимаете, что как бы интеллектуальные силы будут больше здесь, вы адвокаты и прочие, так скажем, администрация президента и прочие, прочие, и ваш также аппарат. И тем самым лишить не конституционного, а простого квалифицированного, вернее, как раз не квалифицированного, просто простого большинства.
Понятно, понятно, Сергей, у нас осталась минута буквально одна.
Ну, что касается отбить, ну, во-первых, я предполагаю сосредоточиться на Санкт-Петербурге, где мы можем четверть участков.
Еще судебные разбирательства
предстоят. Да, судебные разбирательства, да, поскольку самая хорошая доказательная база, она по Санкт-Петербургу.
Сколько вы можете депутатов получить в случае успешного?
В случае успешного мы отбиваем, ну, то есть два мандата мы отбиваем в законодательное собрание.
КПРФ отбивают какие-то мандаты?
Ну, мы сосредотачиваемся. Ну, понятно, да, понятно. Да, может быть, в результате пересчета и получится у... потому что вот, например, по тем участкам, которые мы подали, вот это не все. Там, где мы подали, разница, один вид фальсификации. У нас украли 38 тысяч голосов. Единая Россия приписала себе 48 тысяч голосов. То 38 тысяч отняли у нас, а, соответственно, 10 тысяч отняли, ну, очевидно, у КПРФ «Яблоко». То есть у нас отнимали в Петербурге, вы говорите, протестные голоса. В Петербурге во многих регионах, мне кажется, голосовали именно за нас. Они из протеста.
Оксана Геннадьевна, все, наша передача подошла к концу. Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Лизунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, 20:07 на волнах Радио Свобода, «Время свободы», итоговый выпуск, главные темы. У благотворительного фонда «Справедливая помощь» заблокированы банковские счета. Связано ли это с тем, что руководитель фонда Елизавета Глинка вошла в состав Лиги избирателей? Митт Ромни одержал убедительную победу на первичных выборах во Флориде. Власти Киева отказались принимать от Москвы в подарок памятник Петру Столыпину. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь у нас.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Продавец нефти Геннадий Тимченко пошел в имиджмейкеры.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Васильев о, не дай бог, выборах.
в блогах «Свободы».
Игорь Сутягин об ученом-шпионе Валентине Данилове.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».